Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя программа «Гонопольская правда». Дайджест новостей и мнений. Значит, добрый вечер всем, кто в чате. Я вас приветствую. Большое спасибо, что вы вместе со мной. Сначала наша статистика. Ну, она, так сказать, полурадостная, полу... Ну, посмотрим. Значит, смотрите, предыдущий эфир... Китай проиграл, посмотрело 32 тысячи, Пригожин против Кадырова 31 тысяча, Кремль строит бомбоубежище 29 тысяч. Ну, такой стандартный результат. Теперь по подпискам. 75,8. Ну, надеюсь, что вы будете подписываться и будете делать популярнее наши с вами программы. Теперь начнем с нашей любимой рубрики «Парад уродов», потому что кое-кто по этому поводу отметился, и мы должны отдать им должное. Как-то, знаете, вот и оно как бы захватывает, захватывает, ну, не всех захватывает, значит, давайте начнем. Ну, о войне ничего сказать нельзя некоторым артистам, которые уже, ну, как сказать, понимаете, надо знать свое место, когда ты выходишь в тираж. Надежда Бабкина, вы знаете, русская народная перенародная, она вдруг решила отметиться по поводу Пугачевой. Ну, а, собственно, о чем ей говорить? Значит, она говорит о Пугачевой. Ну, значит, давайте послушаем, чего она по поводу Пугачевой говорит.
Сохранить семью. Я всегда говорю, что она была и останется на века гениальнейшей певицей. Все остальное, ну, знаете, может, вода смоет. Народ, который любил неистово и ходил, их предали. Им в лицо плюнули. Просто выходить песенки петь, этого маловато.
Ну, песенки петь, понятно, да? Давайте... Лишнее я комментировать не буду. Ну, песенки петь, да, песенки петь. Так, идем дальше. Вот это для меня было неприятно. Я об этом слышал, но, наверное, всем политикам надо быть аккуратнее, потому что когда, что бы ты ни сказал, все остается в интернете, и после этого ты там либерал, демократ, или ты националист и так далее. Ну, вспомни хотя бы Навального с его... Крым – это не бутерброд, так сказать, все это выкатывается, и после этого, ну, в общем, довольно сложно. И Анатолий Собчак, я его очень хорошо знал, он часто приходил, это либерал, демократ и так далее. Я рассматриваю его сейчас не в связи с Путиным, потому что Путин был его помощник, так сказать. Это было либеральное демократическое время, поэтому... Те слова, которые вы услышите, его политические взгляды по поводу Украины, ну, они для меня удивительны. Ну, что поделать? Ну, вот такой вот он человек, вот так вот он говорил, поэтому из песни слова не выкинешь. Итак, Анатолий Собчак в какой-то телевизионной передаче перестроечного периода, когда он еще был жив, вот что он говорит по поводу Украины. Еще раз повторяю, для меня это удивительно, но, ну, как сказать, что есть, то есть.
Все республики-учредители, которые вошли в состав Союза в 22-м году, после того, как они сами же аннулировали договор 22-го года, должны вернуться в те границы, в которых они вошли в состав Союза. Что же касается... судьбы Черноморского флота, то, ну, я не хотел бы сейчас говорить о территориальных претензиях, там, скажем, о судьбе Крыма, но ведь известны достаточно большое количество прецедентов, когда военно-морские базы находятся одного государства на территории другого государства, даже если предположить такую нелепость, что Крым – это территория Украины. Это всегда была база российского флота, то, что складывалось веками в один день, даже если это решили представители коммунистической номенклатуры вкупе с националистами, это в один день изменить невозможно. Для этой их независимости, оказывается, прежде всего нужна армия. Затем им понадобился еще и Черноморский флот. Но я не сомневаюсь в том, что завтра они предъявят соответствующие претензии, да уже, собственно, предъявили и на ядерное оружие.
Значит, а что я хочу сказать? Вот мы все время говорим, что бы было, если бы Цой был жив, если бы Высоцкий был жив, какую бы они заняли нишу. Ну вот у меня такое ощущение, что если бы жив был сейчас Анатолий Собчак, то это был бы такой, ну, радикал-перерадикал, такой, как Дмитрий Анатольевич Медведев и так далее. Может быть, чуть более интеллигентный, потому что все-таки это, ну, такой санкт-петербуржец, да, поэтому можно так сказать. Ну, вот понимаете, им понадобится после того, как они объявили свою независимость и так далее, в этом есть какой-то момент высокомерности, понимаете, мне это абсолютно не нравится. Теперь давайте послушаем очередную руководительницу Russia Today, которая удивительным образом черное называет белым, а белое, соответственно, черным. Послушаем.
Мы вчера сидели, ужинали с моим другом большим, Эмиром Кустурицей, который, как известно, великий, один из величайших режиссеров за всю историю кинематографа. И он сказал такую фразу: «Россия не имперская страна». Что он имел в виду? Мы долго об этом говорили. Империи в том понятии империализма, с которым мы долгое время боролись, они высасывали все соки из тех, кого они завоевывали. Что делала Россия? Россия присоединяла к себе нации, этносы, страны, некие сгустки, племен каких-то с отсутствующей государственностью, в том числе мой этнос армянский, и позволяла этому этносу развиваться согласно его культуре, его ценностям, его языку. Это происходило на всем протяжении существования Российской империи со всеми, без, я не вспомню исключения, со всеми этносами, которые присоединялись. Как поступал западный мир, Соединенные Штаты в том числе. Неважно, это называлось империей в прямом смысле слова, как была Британская империя, когда прямой вассалитет. Или это то, что из себя представляют сейчас Соединенные Штаты Америки, которая, безусловно, империя, просто это так не прописано. Ну, какая разница, как, знаете, назвать можно что угодно, как угодно, суть от этого не меняется. Они навязывают свою волю, свою силу, свою моду, и ты не имеешь возможности этому не следовать. Это первое. Второе. Они присасываются к тебе, как клещ, как вампир, пока не выпьют из себя все соки. Мы вчера сидели...
Ну, давайте я не буду тратить время на Симонян. По поводу Кустурицы. Ну, во-первых, не надо его унижать. Это действительно очень известный режиссер, но это, я бы сказал так, режиссер одного фильма. Знаменитого, гениального абсолютно фильма, который называется «Черная кошка и белый кот». Если вы видели это кино, то вы понимаете, почему это абсолютно гениальное кино. Если вы не видели этот фильм, обязательно его посмотрите. Название легко запомнить «Черная кошка, белый кот». Это потрясающе совершенно. Что касается Симонян, ну вот черное у нас белое, а белое у нас черное. Теперь посмотрим ее супруга, значит, Киасаяна.
Ну, кто-то будет чесаться? Я к вам обращаюсь. К тем, кто должен чесаться. Надо начинать. Чего ждем-то? Возврата не будет. Знаете почему? Потому что те, кто даже не хочет чесаться, вы висеть будете на столбах. Тем миром, который вы считаете, что может вернуться. Он вас и повесит. Да, не сумеете пропетлять. Тупые вы животные, говорю я всему офису президента. Просто лохи и дебилы. А дед тебя, Вова, с того света проклял уже раз тысячу. Ну, кто-то будет чесаться?
Я-то думал, когда он говорит, это я говорю тем, кто наверху, я думал, что он Путину говорит. Он, оказывается, говорит офису президента. Боже, какие они смешные. Значит, еще одна Симонян. Еще одна Симонян. Туда же.
Значит, едем дальше. Что они будут делать дальше? Они получат ракеты дальнего действия. Получат. Они...
Извините, чтобы вы понимали.
Значит, едем дальше. Что это... они будут делать дальше?
Сейчас, они подожди. Ну, поедем. Получат. Ну, боже мой, ну, остановись. Значит, смотрите, вы часто спрашиваете... Да, ставьте лайки, если хотите, ставьте лайки. Не хотите, не ставьте. У нас с вами одна и та же песня. На шару. Шаровики и зрители. Значит, почему ускоренный звук в некоторых сюжетах, которые я вам даю послушать? По той причине, что это делают телекомпании, чтобы YouTube, когда ускорена скорость, он не лепит нарушение авторских прав. Вот. А я не увеличиваю скорость, поэтому вам придется с этим мириться.
Едем дальше. Что они будут делать дальше? Они получат ракеты дальнего действия, получат. Они получат истребители, получат. Они будут наносить этим всем удары по нам, по нашим территориям. Будут. Белгородская область, дальше они пойдут. Воронежская там недалеко, не дай бог, Ростовская, Краснодар мой родной. Ну как было бы замечательно остановить кровопролитие прямо сейчас. Там, остаться там, где все стоят, заморозить. И дальше провести референдумы. Референдумы на всех спорных территориях. И куда люди хотят, с кем они хотят остаться, с тем эта территория и остается. Это же справедливо. Ну хорошо же. Нужны нам территории, которые не хотят с нами жить. Не уверена я в этом. И мне почему-то кажется, что и президенту они не нужны. Было бы замечательно, но тут есть одна загвоздка. Не будут они договариваться об этом никогда. Значит, есть?
Да. Маргарита, вы правы. Не будут они договариваться. Не будут. Не будут они договариваться. Проводить референдум. Это сильно. Так, теперь. А вот теперь мы немножко посмотрим на тех, кто позволяет себе чего-то такое говорить. Вот, например, как пишут про него карманный эксперт Виктор Алевич. Он у Норкина на НТВ, и вот что он говорит.
Я бы задал им встречный вопрос. А вы готовы, вот, чтобы все ваши дети погибли или чтобы вы их покрошили?
Так они поэтому...
хотите, чтобы они там
они
были?
Поэтому они поэтому хотят... ЗЭФЧи задают этот вопрос, что они не хотят.
Не хотят, тогда нужно стремиться к тому, чтобы этот конфликт, который рано или поздно, как и любой конфликт, завершится.
Простите, наши а кто у нас говорил бомбить, бомбить да. и бомбить?
Все не актуально.
Почему?
Все, потому что ресурсы...
Потому что не смогли.
Борис, ваше время еще не наступило.
У России сейчас, если у России сейчас ресурсы для того, чтобы решить, установить контроль над Украиной, нет. И в ближайшее время не будет. Я бы задал
вот, значит, вот такой человек, который вдруг говорит в ток-шоу такие слова. Правда, что с этим делать, он не поясняет. А теперь переходим, ну, как бы к главному, что ли, заявлению, которое имело свои последствия. Это человек по имени Константин Затулин. Значит, у него есть два синхрона. Давайте послушаем один из них, а потом вот здесь вот у меня есть второй, потому что он был «Какая Украина нам нужна?». Сейчас, подождите, я найду, потому что это очень интересно. И хочу вам сказать, что уже внутри, он же член «Единой России», он член «Единой России», он член... председатель, по-моему, комитета по делам СНГ, уже его собираются оттуда выпирать. Значит, давайте вот я сейчас одну секунду. Вот, Затулин, как бы основное его заявление, давайте послушаем. Значит, он выступает, его пытаются заткнуть. Значит, сразу скажу, кто не знает Затулина, Я его очень хорошо знаю, он был в моих эфирах. Я, по-моему, вам рассказывал. Это человек, который угробил СНГ, потому что он занимался вопросами СНГ. Он собирал СНГ, но главный пафос был, что Россия там самое главное. Но Путин, вы знаете, никого не бросает, поэтому так он и, значит, председателем по делам СНГ и все вот это вот. И вдруг, значит, Россия сегодня, какая Украина нам нужна, вдруг он начинает говорить вот что.
Какие у нас были цели, официально заявленные в начале специальной военной операции? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной более, если она останется существовать. А теперь вопрос. Поскольку здесь уже прозвучало, что она уже не существует, как бы ее государственность, останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет?
Вот это и обсуждалось на двух предыдущих панелях.
Останется, могу вам сказать. Останется. Нет. Потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, на самом деле не хватает. Останется.
И значит, надо понимать. Были высказаны разные мнения опять-таки.
Да,
разные мнения. В данном случае это
понятно.
Ваше мнение.
Да, это абсолютно точно. Я вообще чужих мнений не высказываю. Только свое. Можете даже не подчеркивать. Она останется. И, кстати говоря, на мой взгляд, руководство нашей страны, оно на эту тему не высказывается и правильно делает. Но оно, по сути дела, то, что происходит, дает понять, что оно это понимает.
Последнее я бы не сказал, что оно это понимает. Если ты что-то понимаешь, то, соответственно, ты что-то делаешь, да, по этому поводу. Я бы не сказал, что Россия по этому поводу что-то делает. Операция идет по плану, это все, что говорит Россия. И вот второй фрагмент, в котором он говорит о целях Запада. Послушайте.
Никакого мирного договора не будет. Никто не признает за нами не только Запорожье с Херсоном, но и Крым до сих пор никто не признал. Но будет некое понимание, что дальше воевать накладно всем, дальше это мы рискуем очень многим, не только мы, но и они, и надо перейти к корейскому варианту. Но где эта 38-я параллель пройдет, это важный вопрос, на самом деле ключевой. Это будет худой мир. Если кто-то думает, что вообще это закончится все всеобщим братством, не закончится. Это будет худой мир, и придется быть бдительными, придется все равно перестраиваться на другие рельсы, придется вести работу определенную. Но то, что надеются при этом, да, нам тоже подталкивает нас замораживание, но сейчас, на нынешних условиях. Потому что надеются, что если мы сейчас договоримся о заморозке конфликта, прекращении огня на этой линии, то в этом случае вот будет две Кореи, южная и северная, а мы будем Северной Кореей. Они хотят сделать из нас Северную Корею. А Украины делать Южную Корею. Вот что они хотят при этой заморозке. Это ловушка. В эту ловушку нельзя попадать.
Вот такое вот может... заявление. Я бы сказал, что оно менее реалистичного. И СЕМ говорит, нигде не будет корейского варианта. Это да, вот тут это я могу гарантировать, что корейского варианта не будет. Солдат, самый обыкновенный, вот такой вот, вы, наверное, его видите. Это уже, это другие какие-то вещи, это не парад уродов. Вот солдат говорит. Давайте послушаем.
Дорогие друзья, я обычный солдат Вооруженных сил Российской Федерации. Меня зовут Владимир Иванович Шмелев, 138-я бригада, рядовой. На вчерашнего дня мы находились в Белгородской области на границе с Украиной. Потом начался сильнейший артобстрел наших позиций, вплоть до Химросов этих и Бучих. Нам была дана команда сидеть на позициях, что мы и сделали. После этого, спустя пару часов, начал заходить укропы. Да хуя укропов. Мы отстреливались от них и пытались дать им отпор, но их было слишком много. Мы запросили приказ наступления, но нам дали отказ. В результате мы потеряли около 80% личного состава и вынуждены были уйти из позиций собственными силами без приказа и подкрепления. Мы оставили границу. Спустя некоторое время ситуация сложилась так, что подобное произошло еще с двумя группами. Они выкосили целые полки наших ребят. Мы в курсе, что наше командование все знало заранее о наступлении на наши позиции. Чего вы ждали, пидоры? Приказов сверху. А то, что мы вам сказали, что подохнем тут, вас не ебало. Полковник Колчин, вина за гибель наших пацанов лежит лично на тебе. Тебе не отмыться от крови до конца жизни. Стекло ебаное. Из-за тебя мы потеряли большую часть личного состава, потеряли кусок границы, потеряли пути снабжения, отдали в плен кучу народа. Мрази, вы сидели в своих кабинетах и ждали. Теперь нахуй сами будете позиции возвращать. Но уже не в окопах, а не за столом. У меня все, спасибо за внимание. Дорогие друзья,
да, обычный солдат. Да, да, да. Вот такая вот история. Это он говорит, они были на границе. Понимаете, да, это вот Белгородская область, вот это вот, да. Правда войны. Че, по русским каналам это показывают? Да нет, я так думаю. Не показывают. Понимаете, в чем дело? Невозможно, если ты Нобелевский лауреат, невозможно вычеркнуть, что ты Нобелевский лауреат. Дмитрий Муратов, человек, которого я глубоко уважаю, значит, вы знаете, он Нобелевский лауреат, выступление на круглом столе Евросоюза и демократических сил России. Он говорит про итоги войны. Три итога или сколько там, несколько итогов войны.
Россия и Украина никогда не будут вместе. Никаких братских отношений между странами не будет. Второе. Видимо, совершено важнейшее географическое открытие в сфере политики. Россия больше не Европа. Окно в Европу – это окно заколочено и, видимо, тоже навсегда. Русская православная церковь отказалась от Бога из Нового Завета. Главная нынешняя идея, религиозная и пропагандистская – смерть важнее жизни. Культ смерти, к сожалению, насаждается на Сардан России.
Это правда. Ну и послушаем еще одно аудио пропагандиста Мардана. Значит, вы помните, что когда начали люди уезжать, вот недавно я вам показывал Соловьева, который матом кроет тех, кто уехал, вы так, ну и тогда, и так далее, тех, кто уехали. И вот господин Мардан возмущается. Вот давайте послушаем возмущение Мардана, и на сегодня уродов хватит.
Это отбросы. Это то, что вырабатывает организм. Это биологические отходы. Вот эти вот люди. Меня гнев переполняет. Именно гнев. Множество этих людей, которые продолжают молчать целую неделю, ровно с момента атаки беспилотников на Москву, для множества этих людей Москва – родной город, они здесь родились и выросли. И их папы с мамой, дедушки, бабушки у некоторых здесь родились. Ладно, хорошо, здесь никто не погиб, здесь никто даже не был ранен. Но никто, ни одна сволочь, ни одна гадина не написала ни слова сочувствия, хотя бы сочувствия. Вот в адрес этих людей, мирных абсолютно, не просто некомбатантов, а просто мирных крестьян, никто не написал ни слова. Их не существует. Впрочем, меня это нисколько не удивляет, потому что вот для этой социальной группы, которую, ну, можно, конечно, называть интеллигенцией, но это оскорбительно по отношению к той русской интеллигенции, которая вымерла давно, к сожалению. Для них вот это вот глубинная Россия, вот это вот то, что они называют населением, у них даже слово «народ» вот на языке не удерживается, им трудно произнести, чтобы русский народ, о, мерзость, какой фашизм какой, население Россия.
Знаете, Мардан, Мардан не понимает, что он не стоит какашки Макаревича. Странный чувак. Ну, в общем, свое отрабатывает. И последнее, давайте уже, чтобы не откладывать. У нее убили мужа, да, мужа. А ей дали машину. И она счастлива. Послушай.
Сергей был очень предан военной службе. Его отличало высокое чувство ответственности, долга, профессионализма, патриотизма. Всегда был в центре событий в Чечне, в Сирии, в зоне действия СВО. Всегда выполнял ответственно свою миссию, свои обязанности, как военнослужащий, как журналист. Сегодня мне вручили ключи от автомобиля. Было как-то неожиданно, очень приятно за такую поддержку. Очень рада. Еще раз выражаю благодарность. Очень рада, что оказывают такую вот помощь семьям. Семьи остались без кормильца. И, конечно, это большая поддержка для мам с детьми.
Ей вручают. Ну, скажи, Путин, ты сука, будь ты проклят. Значит, ну, здесь пишут, люди видели это. Машина, то есть машина настоящая, Сузуки, но это такой реэкспорт, старая модель. Ну, дали, не Ладу, во всяком случае, боже мой. Теперь по поводу гражданской войны. Значит, начну с конца. Сегодня у меня там были люди хорошие в эфире. И я их спросил, как они все это характеризуют, то, что сейчас происходит. То, что Шебекина, то, что вот я вам сейчас покажу вот этот вот, на секундочку, полковник регулярной армии, его берут пригожинцы в плен и так далее. Я их спросил, вот что это такое, как такое может быть? И человек очень разумно мне ответил, что, ну, как бы власти нет, что власть закончилась. Мы еще коснемся, но вот... Почему я назвал гражданская война? Потому что действительно, на мой взгляд, она потихонечку начинается. А может быть и не потихонечку. Собственно, что такое гражданская война? Это же не 17-18 год, когда свадьба в Малиновке, то белые, то красные, ну и так далее. Это ведь не то, это война в наше время. То есть это перекупание людей, это... их такие тайные убийства каким-то новичком, понимаете? Но самое главное – это презрение к... Это называется легитимный центр насилия. Вот такое вот название. То есть тут важно, что легитимный. То есть центральная власть. И вот, это, конечно, сильный ход Пригожина. Вы помните, пару дней назад, по-моему, в пятницу я вам читал сообщение, что Пригожин грязно ругался и говорил о том, что когда они отступали, ЧВКшники, там все было заминировано, и это делала армия. И вы знаете, Пригожин оказался не пустослов, потому что можете себе представить, ЧВК взяло в плен подполковника регулярной армии. То есть незаконная организация в плен берет офицера армии Российской Федерации. И они начинают его допрашивать. Ну, это можно назвать он спокойно говорит, потому что он понимает, что его никто расстреливать не будет. Вот они с ним разговаривают.
Давай, ты кто?
Я подполковник Венедиктов Роман Геннадьевич.
молодежь через 2 бригады. Дальше. Что ты сделал? Обстрелял машину ЧВК «Вагнер» в состоянии алкогольного опьянения.
Почему ты это сделал?
Из-за личной неприязни.
Из-за личной неприязни.
Почему у тебя личная неприязнь к ЧВК «Вагнер»?
Не знаю. Не знаю.
Что ты сделал вчера со своими подчиненными?
Разоружил группу ГБР ЧВК «Вагнер».
Сколько вас было, численность группы вашей?
10-12 человек.
Сколько человек вас было вчера, твоих подчиненных?
Со мной было 10-12 человек.
Помимо этого, еще кто был там?
Мотострелковая рота.
Мотострелковая рота.
Почему ты это сделал?
Из-за личной неприязни.
Из-за личной неприязни.
Как ты считаешь вообще, личная неприязнь имеет место быть на войне?
Нет.
Нет.
Как твои действия можно охарактеризовать?
Виноват.
Ты внимательно. Давай. Ты кто?
Я подполковник Веневитин Роман Геннадьевич.
Что-то я не понял последнее слово. Извините, не очень громкий звук. Ну, чего. Короче говоря, что происходит после этого, вы знаете. Сегодня... Обратились ребята из этого легиона «Свободной России», что они отдадут пленных, которых они взяли, в ответ на то, чтобы Пригожин, то есть они обратились именно к Пригожину, чтобы Пригожин выдал им вот этого чувака. Ответа пока не было, но я обращаю внимание, вы знаете мой принцип перпендикулярность. Понимаете, в чем дело? Они обратились не к Путину, не к Шойгу, не к Герасимову, ни к кому из этих чуваков. Они обратились исключительно к Пригожину. Таким образом, они не воспринимают центральную власть как власть. Они воспринимают власть, вернее, это не то, что можно сказать власть, а... Уровень решения вопроса – это Пригожин, потому что он им понятен, на их взгляд он вполне адекватен, понимаете, поэтому вперед из песни. Это, ну, как вам сказать, такая, ну, так сказать, такая серьезная история, серьезная история. Власть размывается. Вот какая форма гражданской войны. Я не могу... Опять Ту-95 летят. У меня не было сообщения о тревоге. Ну, посмотрим. Значит... Вот, Хатеев сообщает, сегодня Пригожин заявил, что менять его не будут, потому что полковника они не арестовывали, а просто задержали и допросили. Да, в Полтавской области тревога. Ну, если в Полтавской тревога, они и сюда придут. Будет грохотать тут все прямо на ваших ушах, если можно так сказать. Теперь перейдем к новостям. Моя сладенькая Бабкина. Она прекрасна. Пишет Иван Яковина. Российский источник сообщает, что ВСУ прорвали линию фронта усиления Новодонецка, закрепились в нем и продвигаются далее вглубь российской обороны. Вооруженные силы Российской Федерации отступают. От себя добавлю, масштаб прорыва пока не ясен. Вполне возможно, что это лишь небольшая разведка боем. Тут я, знаете, что хочу сказать? Что украинцы действуют в Харькове взрывы. Возможно, прилет С-300. Черт. Продолжу. Извините, я просто ожидаю, что это будет здесь. Если начнет сильно грохотать, то я прекращу и пойду в убежище. Значит, сейчас, извините, трудно сосредоточиться. А чтобы сосредоточиться, вы лайки ставьте. Понимаете, в чем дело? Украинцы, как мне сегодня объяснил военный эксперт, которому я доверяю, они делают одну очень интересную вещь. Они хотят захватить плацдарм, во-первых, чтобы была нестабильность, но они это делают не своими руками, а фондом, вот этой группой «Легион России», «Свобода России», как она там называется, для того, чтобы, во-первых, это была такая нестабильность, и тут возникают вопросы, где российская армия, то есть я счастлив, что ее нет. О, Боже! Что с этими самыми? Пошло жуткое количество сообщений. Оно что, то работает, то не работает? Сейчас, извините, как это говорится, звезда в шоке. Сотни сообщений. То есть что, он тормозился или что? Я даже не могу увидеть. Просто вот так вот идут сообщения. Что-то такое как-то неправильно работает. О, Боже. Сейчас, извините, я действительно в шоке. Вы, может быть, тоже это наблюдаете? Хорошо. Ну, в общем, короче. О, опять. Что это такое? Ладно, не буду на это глюки, не буду на это обращать внимание. Значит, они это делают для чего, как мне объяснили? Для того, чтобы, во-первых, вот сделать эту полосу нестабильности, причем я подумал, что они зайдут и выйдут, но он мне объяснил, что, в принципе, они хотят там держать территорию. Для чего это нужно? Для того, чтобы потом, так сказать, мы уходим отсюда, а вы уходите отсюда. Это я просто про это не знал. Такое существует, обмен территориями. Такая вот удивительная история есть. Идем дальше. В городе Белгороде начали массово раздавать повестки. Местные жители сообщают, что в городе собирают мужчин для местной теробороны под предлогом защиты Родины и грядущего наступления ВСУ. И вот этот ёшкин кот, который это опубликовал, он говорит, а куда, простите, делалась регулярная армия? Не подскажете, а регулярная армия уничтожена, я уже много раз об этом говорил, уничтожена во время первого и второго наступления на Украину. Очень смешно. В российских регионах взломали радиоэфиры, включили фейковое сообщение Путина о введении военного положения, всеобщей мобилизации в стране. В записи также утверждалось, что украинские войска вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей. Позднее в Кремле заверили, что контроль над эфиром восстановлен. Вот, ну, тут есть аудио, но я не хочу это аудио включать. Марков, Сергей Марков. Пока, к сожалению, в Белгородской области хунта малыми силами добивается больших успехов. Разбили множество зданий, убили и ранили много гражданских, вытолкнули из общественного сознания поражение ВСУ и хунты в Бахмуте. Кстати, про Бахмут. Вы знаете, что украинцы начали наступать на Бахмут? Я еще прочитаю. Третий. Демонстрирует всем кроткую безответственность российских властей. Ганди жестче был. Скоро добьются переброски в Белгородскую область, больших массивов войск армии России, оголения важных участков фронта на юге, где ВСУ планирует наступление. Легализуют вооруженные отряды, которых они позиционируют как военная оппозиция Путину. Все эти РДК и ЛСР. Захватили российское информационное пространство, потому что российская пропагандистская машина оказалась парализована, как в критические дни оказалось, было парализовано движение «Наши». Да, против нас воюет сильный враг. Военные политтехнологи США и Британии показывают мастерство, потому что мыслят политически. Логика Маркова. Ну, у него есть свое. Может, логика Маркова – это кто-то другой. Они мудаки. Понимаете, в чем дело? Они пытаются обосновать свой проигрыш, как Путин, который говорит, что мы воюем с НАТО. НАТО – это мощная такая история, и поэтому, ну вот мы типа что-то там не очень можем сделать. Они не понимают, что они воюют с народом, который называется украинцы. И эти украинцы защищают свою родину. А эти мудаки, они будут искать что-то справа, слева и так далее, но это не поможет. Понимаете? Не поможет. Это все одно и то же. Имперский гвоздь в заднице. Они не необучаемы, понимаете? Они захватили пространство информационное по той причине, что им помогают американцы. Да когда ты заходишь на территорию империи, которая говорит, что у нее вторая армия мира, и идешь вглубь, так, конечно, какая, для чего нужна Америка? Пригожин. Пригожин заявил о потере, ну, поскольку он вышел из Бахмута, он может теперь говорить всякое. Пригожин заявил о потере юго-западных окраин Бахмута. Глава ЧВК Вагнер допустил, что район Сады оставлен российскими войсками и снова перешел под контроль ВСУ. По какой-то причине подразделения, которые должны были находиться в садах, в которых мы каждый день несли потери, но тем не менее эту территорию сдерживали. Там действительно трудно закрепиться. На сегодняшний день имеется информация, что там уже выставлены наблюдательные посты ВСУ. А если так, то ждите следующих шагов, заявил Пригожин через свою пресс-службу. Ну, а в Шебекино все прекрасно. Глава Белгородской станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров сообщил, что группа мародеров пыталась проникнуть в окно Шебекинской станции скорой помощи. Поэтому санитарный автотранспорт и ценное медицинское оборудование было вывезено из Шебекина. Знаете, что прекрасно в этом? Вы, наверное, знаете историю, когда чувак был в поездке в Украине, украл стиральную машину, привез в Шебекино, он был из Шебекина. А потом, когда он пришел как-то домой, выяснилось, что у него эту машину смародерили. Поэтому все у них хорошо, понимаете? Сначала они грабили украинцев, теперь они грабят сами себя. Почему я обращаю ваше внимание на это? Вот пишет Алексей, это означает при любых неблагоприятных ситуациях по стране, это будет массовое явление. Гражданам как бы нужно пистолеты иметь для дома, для семьи. Мародерят-то не диверсанты. Понимаете, в чем дело? Я вам уже говорил, что мародерство – это не российская, так сказать, прерогатива. Да? Мародерят везде. Вы знаете, в Америке вот это вот, когда там нет полиции или что-то такое, какие-то беспорядки, сразу разбивают витрины и прочее, прочее. Поэтому я не об этом. Я о том, что мародерство в России будет массовое, потому что там нет патриотов в том настоящем смысле, в котором они должны быть. Украинские войска, любые украинские или вот это вот, вот эти вот Легион Свободной России, это не имеет значения. Вот они будут подниматься и будут убегать вот эти местные руководители, и сразу будет начинаться мародерство. Понимаете? Свои, чужие, это не имеет значения. Еще раз подчеркиваю, это массовое явление. Поэтому надо готовиться, надо иметь оружие и так далее. Я все это понимаю. Надо не воевать, тогда этого не будет. Я не знал, ну, вернее как, я не слушаю русский рок. Он прошел мимо меня. Для меня русский рок закончился на Макаревиче. Потому что для, ну, как бы это дело стиля. Хотя масса исполнителей, которые совершенно замечательны. Есть такой Noise MC. И Deutsche Welle пишет, он написал стихотворение о боях в Белгородской области. Оно заканчивается так. Может, мы уже поймем, что на самом деле все случилось не вчера, не на той неделе. Все случилось не с кем-то, не с ней, не с ним. Не с какими-то ними, это мы горим. Да, особенно если это музыка там. Участие в войне стало смягчающим обстоятельством почти во всех делах по так называемой наркотической статье. Такое статистическое исследование провели журналисты издания «Кавказ Реали». Эксперты тем временем предупреждают, что всплеск алкоголизма и наркомании в регионах из-за последствий войны стоит ожидать в ближайшие 2 года. Массовая реабилитация посттравматических расстройств не проводится, и уже с прошлого года в стране наблюдается рост потребления наркотиков. Получите, распишитесь. Вот важное событие, оно невероятно приятное, сообщает МК. Россия и Конго решили вместе осваивать космос. Стрелков бесконечно критикует Святхоненко. Вы не правы. Вы не правы, не надо вот это. Зачем слушать российский рок, жалких подражателей и плагиатеров типа Кипелова? Нет, ну, Кипелова можно не слушать. Но есть вот рокеры, которые для меня, ну, как бы, о чем вы говорите? Поэтому тут же есть рок и рок. Понимаете, Конго в космосе, да, Ламаркс, Конго в космосе. Стрелков Игорь Иванович продолжает критиковать Пригожина. У них там свои войны, вообще не понятно, нанайские мальчики. Военнослужащий ударил старшего по званию и получил реальный срок. Но Евгению Викторовичу, чьи подчиненные выложили видео, на котором глумятся над старшим офицером, целым командиром бригады, которого явно перед этим избили, ничего подобное не грозит. Это вот имеется в виду вот тот, которого поймали. Ведь он высшая каста, уголовник, да еще и доверенная прислуга. Самому Владимиру Владимировичу и Джорджу Бушу винишко подливал в ресторане. Не хухры-мухры, понимать надо. Да и воинского звания Евгения Викторовича никакого нет. В то время, когда другие служили, он сидел, поэтому ему можно все. А вообще подполковнику Веневитину, вот этого, которого поймали, повезло, могли бы и кувалдой по голове сразу после извинений под камеру. Да. Как я люблю. Это тоже элемент гражданской войны. Пишет Василий Максимов. Какой же прекрасный хаос постепенно нарастает в Российской Федерации. Вагнер берет в плен комбрига. На Белгородчине бои. Чеченские полевые командиры угрожают Пригожину. Дроны летают где хотят, а ботоксный царек сидит в своем бункере и не хочет слушать плохие новости. Мы еще об этом поговорим. Вот это прелестно, это такие приятные вещи. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один из местных жителей украл дрова, заготовленные специально для участников специальной военной операции. По словам Старовойта, накануне в Курской области за несколько часов было заготовлено 40 кубометров дров для участников СВО. Но сегодня он с удивлением прочитал, что некий Роман Зырянов попытался вывести часть заготовленных дров для собственных нужд. Губернатор посетовал, что и в настоящее время все еще, не все еще осознают необходимость и важность единства для достижения общего результата. Старовойт выразил надежду, что Зырянов будет наказан по закону. Не все осознают, не все. Страдающее средневековье, пишет иронично. Фиксируем. Пригожин берет в заложники полковника российской армии, пока какой-то отряд свободной России заходит в Россию с территории Украины, берет пленных и ведет переговоры с местным губернатором. Как заявил Песков, все по плану, цели будут достигнуты. Правильно. Юлия Латынина пишет. Зэки, которые остались в живых у Вагнера, вернулись в свои регионы и теперь будут костяком Всероссийской партии криминала, которая вооружена фронтовым оружием и прошла ад. Путин думал, что тратит зэков. Пригожин построил структуру. Сейчас. Я не помню, кто это, но, в общем, в Инстаграме человек пишет, что он пробежал марафон. Значит, Столяров Алексей пишет: я пробежал полумарафон. У него есть первая часть, и Вторая часть. Вот слушайте. Первое. Ребята, только что закончился первый полумарафон One Run в Бишкеке. Это было нереально круто. Я пробежал 21 километр за 2 часа 4 минуты. Честно, хотел сдаться, но я это сделал. Ищу вас по тегам. И дальше он пишет. Безумно рад, что с каждым годом в России, благодаря главе нашего государства, появляется все больше инициатив, которые направлены на оздоровление нации, в том числе и этот масштабный международный забег. Сергей пишет, а хорошие новости будут? А, зять Шойгу. А, ну понятно, простите, пожалуйста. Да-да-да, вот почему я это отметил. Так. Не буду останавливаться на ФБК, но просто вот Невзлин, у них сейчас они сцепились с Невзлиным. Они критикуют Невзлина, Невзлин критикует их, но, понимаете, из песни слов не выкинешь. Пишет Невзлин, команда Навального выкладывает в своем ТГ-канале фотографии невероятно смелых людей с улиц российских городов с плакатами в поддержку Навального. Что можно сказать? Либо это люди, агенты ФСБ, и им ничего не будет, либо команда Волкова, размещая фотографии, сдает их ФСБ. Третьего не дано. Я думаю, что он прав. Я не знаю, зачем они это делают. Вот. Значит, хотите верьте, хотите нет, пишет этот самый... военкор ВЧК УГПУ. Источник ВЧК УГПУ рассказал, что Путину перестали докладывать плохие новости, особенно о войне, из-за того, что он на них реагирует крайне раздраженно. По словам собеседника, знакомого с ситуацией, на доклады с реальной ситуацией Путин реагировал примерно так. В раздраженной форме заявлял докладчику, что тот в данный момент находится под влиянием западной пропаганды, сгущает вслед за ней тучи, когда сам Путин обладает более достоверной информацией из других источников, не совпадающих со сведениями докладчика. При этом сам докладчик надолго выпадает из списка людей, которые имеют доступ к президенту Российской Федерации. Зато постоянный доступ имели те, кто докладывал только об успехах, а поражения и провалы уменьшали до мелких неприятностей, не играющих существенной роли. Мне это очень нравится, пусть так будет. Ну хорошо, 52 минуты. Я вам прочитаю такой небольшой текст, ремарка из «Тени в раю». Очень интересно. «Вы не американец?» – спросила девушка. «Нет, немец. Терпеть не могу немцев». «Я тоже», – согласился я. Она взглянула на меня с изумлением. «Я не говорю о присутствующих. Я тоже». «Подождите, я француженка. Вы должны меня понять. Война». «Понимаю», – сказал я равнодушно. Уже не первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии, и постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но возненавидел французов. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить, завидно примитивен. Ну, он и прав, и не прав. Ну, понимаете, мы же не... Мы же не просто такие, вот ты мне не нравишься и все. Ну. Вы, наверное, помните фильм «Операция И» и другие приключения Шурика. Фильм 60-х годов, совершенно замечательный. И там, если вы помните, они читают стих. Прекрасный. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Я хочу вам прочитать этот стих, потому что вы его никогда не слышали полностью. А он прекрасен, он о любви. А написал его поэт, знакомьтесь, которого зовут Ярослав Смеляков. Он родился в 13 году и, к сожалению, ушел из жизни. Он почти ровесник моего отца. Ушел в 72-м. Мой отец больше прожил. Хороший, симпатичный человек. Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты будто жгуты. По платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе, представьте, неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцою веснушек засыпал ей утром в постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем проходит она. В оконном стекле, отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида в отчаянии он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои, окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету, смущение и ропость в вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться над снами твоими Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова. Знаете, почему я прочитал это стихотворение, которое, ну, хорошее стихотворение? Потому что это время оттепели, это время надежд, это время поэтических выступлений, когда были все мейджорные поэты. Это время любви к поэзии. Понимаете? Грустно, конечно, что страна, которая рождала таких поэтов, что она докатилась до этого. Понимаете? Так это ужасно. И понимаете, я понимаю, что можно сказать, зачем ты это читаешь. Как это вот эта фраза была во всех фильмах про зомби? Там, ну вот он, его любимая, и ее кусает это чудище. Она лежит, она обнимается с любимым. И потом вдруг она, значит, умирает. Вы знаете, что нужно, чтобы умерла. А потом вдруг раз, и она уже кидается на него. Он ее отталкивает. Его сосед достает пистолет. Тот говорит: не стреляй, не стреляй. Это же там, не знаю, Дейзи. А тот говорит: это уже не Дейзи. Дейзи нет, она умерла. Понимаете? И вот так и тут. Он писал совсем о другом. Он писал о моей юности. Так что для меня это очень важно. Понимаете, в чем дело? Вот он уж к этой войне. Ракетные удары по Харькову. Ай, ёбшишь, вашу мать. Они все-таки, наверное, долетят. Много тут пишут об этом. Вот, поэтому давайте читать хорошие стихи. А это хороший стих. Понимаете? И вот здесь вот человек написал, сейчас я вам скажу. Он написал правильно. Александр пишет. 77 лет без войны. И все труды, стихи, кино, кино. Стихи, книги, кино, все зря. Да, да, Александр. Об этом Александр Генис говорит, что, к сожалению, великому, ни великая литература русская, вот это вот, ни школьное образование, где нас учили, так сказать, хорошим каким-то примером и так далее, ничего не сработало, ничего не сработало. Понимаете? Нас учили в книгах мужеству, а люди покорно поклоняются тараканищу. Нас учили любить вот этой, какая же мать, согласиться отдать, согласиться. И еще поблагодарит власть за машину. Не знаю, мы с вами хорошо поработали час. Спасибо вам большое за ваши донаты. Потому что вы знаете, с рекламой у меня закончилась. Вы ее видите, но я не получаю ни копейки. А вы меня поддерживаете. Мне это приятно очень. Значит, что мы имеем? Мы имеем 2000 лайков, спасибо вам. Мы имеем 4364 человека. Давайте сделаем уже 70, сколько, я вам сейчас скажу, количество подписчиков, чтобы было. Надо немножко напрячься. Я, правда, не знаю, зачем. 75 800. Давайте еще 200 человек зафолуйте. Будет 76 тысяч, уже приятно. Не забудьте рассказывать обо мне, для меня это очень важно. Расскажите друзьям, заставьте их с помощью утюга или паяльника, вы знаете, как это делается, все мы оттуда. Прочитайте про бандитов 90-х, они подпишутся на Гонопольского, куда им деваться. Поставьте лайк, или два, или пять, ну и станьте моим патроном. Спасибо вам большое. Пусть на небольшую сумму. Ну, можно и на миллион долларов. Это, так сказать, каждый месяц по миллиону долларов. Я вам буду очень признателен. Или купите чашку кофе. Если все будет в порядке, сегодня у меня премьера. Я имею в виду, что я вот тут все приготовил уже, куда я там буду спускаться и так далее. В общем, фиг его знает, как эта ночь пройдет. А я вам... желаю хорошего вечера, берегите себя. Нет, у меня микрофон не отходит, все в порядке. 76 тысяч. Нет, ну как 76 тысяч? Сейчас я проверю. Где же 76 тысяч? Что это, вы прям так сделали? Нет, 75,8. Все, спасибо вам большое. Если все будет в порядке, завтра мы опять встретимся с вами. До свидания, желаю вам успеха, берегите себя, особенно украинцы, потому что русский брат не спит.